Лаудейтур Йесус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Ви слухаєте програму Російської служби Ватиканського радіо. Сьогодні 31 октября. Католическая церковь чтит память святого Альфонса Родригеса. Он родился в 1532 году в Испании в семье обедневшего торговца. Альфонс учился один год в колледже иезуитов, затем тоже стал торговцем. После смерти жены и детей в возрасте 38 лет Альфонс присоединился к мирянам-иезуитам в Валенсии. Так как у него не было законченного образования, Альфонса отправили на остров Майорка, где он на протяжении 46 лет исполнял обязанности привратника. Кроме того, он стал хорошим советчиком для многих иезуитов, в том числе для Петра Клавера, которого Альфонс вдохновил на миссионерскую работу в Южной Америке. Альфонс Родригес умер 31 октября 1617 года. Он оставил после себя многочисленные мистические тексты, среди которых важная работа о непорочном зачатии Девы Марии. В 1887 году он был причислен к лику святых. Святой Альфонс Родригес – патрон города Пальма-де-Майорка. В нашей сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию обзор Ватиканской газеты «Ла Серваторе Романа».
Новости из Ватикана по-русски.
Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно судит помышления и намерения сердечные. Эти слова из послания к евреям Папа Франциск взял за основу, чтобы обратиться с напутствием к представителям Американского библейского общества по случаю их ежегодного ретрита. Пожелав участникам встречи укрепить принятое в уставе общества обязательство преобразования жизни людей через Слово Божье, Папа остановился на трех характеристиках слова, перечисленных в послании к евреям. Во-первых, оно живо и действенно. Ни одна книга не имеет силы, подобной силе Библии. Через это слово, пояснил Папа, мы познаем вдохновившего его духа. В самом деле оно может быть принято, пережито и возвещено только в Святом Духе. Во-вторых, это слово острее всякого меча. С одной стороны, оно словно мед, предлагает сладостное утешение Господа. С другой стороны, это меч, производящий в сердце целительное волнение и выявляющий теневые стороны души. Проникая внутрь, оно очищает. Обоюдоострый меч сначала может причинить боль, но на самом деле он благотворен, поскольку обрезает то, что отдаляет от Бога и от Его любви. В-третьих, Слово Божье судит помышления и намерения сердечные. Оно совершает в нас истину, рассеивая фальшь и двуличие, подчеркнул Папа Франциск, обращаясь к представителям Американского библейского общества.
Папа Франциск встретился в Ватиканском зале консистории с участниками 15-го генерального капитула Конгрегации миссионеров святого Карла Борромео. Обращаясь к монашествующим, епископ Рима отложил в сторону приготовленный текст и говорил экспромтом о злободневных проблемах мира и церкви, начав с каравана, который направляется из Гондураса в США. «Мигрант обычно стремится идти в группе», — отметил папа. Иногда он вынужден продвигаться в одиночку, но все же естественнее быть в группе, потому что так мигранты чувствуют себя сильнее. Это и есть община. В футболе существует роль свободного игрока, который может двигаться согласно моменту. Но у вас нет таких возможностей. Свободные у вас терпят неудачу. Всегда должна быть община. всегда нужно быть в общине, потому что ваше призвание предназначено именно для мигрантов, которые собираются в группы. Чувствуйте себя мигрантами. Мигрантами в нужде, мигрантами перед Господом и между собой. Именно поэтому нужно находиться в группе. Призвав миссионеров рисковать, как это делают мигранты, Папа Франциск отметил, что монашествующие должны учить людей принимать иностранцев, особенно перед лицом неприятия и многочисленных проявлений торговли людьми. Святейший Отец поделился своим опытом. Он также был сыном мигрантов. По его словам, Аргентина – это своеобразный коктейль миграционных волн. На протяжении веков мигранты созидали страны, так это было и с Европой. Миссионеры должны черпать из собственного опыта пребывания за границей, что значит быть странниками, и отсюда, как следует принимать беженцев и мигрантов. Другим важным моментом в жизни монашествующих должна быть молитва, подчеркнул епископ Рима. Нужно стоять перед Господом и стучать в дверь, как это делает мигрант, дабы получить просимое. Миссия монахов ведет их туда, где особенно требуется помощь, и поэтому следует неустанно выходить к новым рубежам, к великим целям, никогда не забывая о малых вещах. Господь, отметил Святейший Отец, это Бог крестной жертвы, венца любви. При этом Он заботится о каждом, самом малом человеке, и способен распахнуть небесные врата даже перед разбойником. От монашествующих требуется послушание и готовность однажды попрощаться. Порой это нелегко, для этого нужны мужество и святость, способность уйти, когда того захочет Бог, ради послушания или по другим причинам, либо по вдохновению, которое говорит тебе «хватит». Все это помогает сделать правильный выбор. Отвечая на вопрос участника встречи, Папа Франциск подчеркнул важность заботы народа Божьего о своих стариках. Сегодняшнее общество и современная культура в целом рискует видеть в стариках отбросы. У каждого из нас есть духовные деды и отцы, также и в монашеской общине. Ваш вопрос наводит на размышления. Заботится ли ваша конгрегация о своих духовных родителях? Делаете ли вы все, чтобы они могли жить в общине как можно дольше, или же слишком беспокоитесь о том, чтобы поскорее отправить их в дом престарелых?
29 октября в Ватикане состоялась встреча вице-премьера Испании Кармен Кальво с государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином. Обсуждался вопрос эксгумации останков Франциска Франко, скончавшегося в 1975 году и погребенного в Долине Павших в национальном мемориальном комплексе, посвященном победителям и проигравшим в гражданской войне 1936-39 годов. Монумент был воздвигнут в годы режима генерала Франко. В августе социалистическое правительство Испании одобрило декрет, согласно которому возможна эксгумация останков Франциска Франко. Семья диктатора, правившего страной на протяжении 36 лет, изъявила желание перенести останки в принадлежащую ей крипту кафедрального собора Альмудена в Мадриде. После встречи госпожи Кальво с госсекретариатом Ватикана директор зала печати Грег Бёрг заявил, что кардинал Пьетро Паролин не возражает против эксгумации, если такое решение принято компетентными властями. Кардинал не высказывался по поводу возможного места перезахоронения Франко. Госпожа Кармен Кальво выразила обеспокоенность в связи с гипотезой о перезахоронении останков в соборе Альмудена и сообщила о своем желании рассмотреть альтернативные варианты, в том числе и посредством диалога с семьей. Кардинал-госсекретарь согласился с таким решением, сообщил Грег Бёрг. По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Послание секретарю Божественного Милосердия». «Фаустина, ты должна говорить к миру». Автор статьи – отец Серафин Михаленко, вице-постулатор по делу святой Фаустины Ковальской в Соединенных Штатах Америки. Святая Фаустина Ковальская, апостол, пророк и мистик, является одной из самых необыкновенных личностей нашего времени. Ее жизнь, ее миссия и труды вдохновили миллионы людей уверовать в Божье милосердие Иисуса. По случаю причисления сестры Фаустину к лику блаженных, святой папа Иоанн Павел II заявил, что эта женщина была великим апостолом XX века. И, возможно, в один прекрасный день мы сможем сказать, что она была также великим пророком этого столетия. Хотя святая Фаустина посещала школу чуть более 2 лет после своего 12-летия, она оставила нам духовный дневник, который с полным правом входит в число величайших произведений мистической литературы. Об этом говорится в параграфе биографического содержания в «Литургии часов», в день ее литургической памяти 5 октября. Выдающийся богослов, который работал в течение почти 10 лет над анализом трудов святой Фаустины, в конце своего исследования сказал: «Отныне очевидно, что природа этих откровений является исключительно сверхъестественной», и заключил, что по этой причине для каждого верующего будет поучительным чтение трудов Елены Фаустины и размышление о них, а следование ее примеру поможет ему продвигаться на пути святости. Апостольская миссия святой Фаустины в распространении поклонения Иисуса за его божественное милосердие хорошо известна многим верующим, которые читали ее дневник, а также труды о Божьем милосердии, отправной точкой для написания которых стал этот дневник. Тем не менее, очень немногие верные осознают также ту пророческую роль, которую эта польская монахиня сыграла в религиозной жизни всей церкви. В связи с этим стоит напомнить заявление, сделанное святым папой Иоанном Павлом II во время его паломничества в Польшу в конце 1997 года. «Я благодарю Божественное провидение за предоставленную возможность внести мой личный вклад в исполнение воли Христа посредством учреждения праздника Божественного милосердия». Поскольку неотъемлемой частью послания Божьего милосердия, о котором Святейший Отец говорил в 2 важных случаях, является учреждение в Церкви праздника Божьего милосердия, мы должны осознавать все значение такого заявления со стороны Папы Войтылы. В этом конкретном случае его действие стало публичным папским ответом на божественный призыв, сформулированный с помощью частного откровения, в данном случае святой Фаустине. Предшественники святого папы Иоанна Павла II, Лев XIII, Пий XII и Павел VI, упоминаем здесь лишь нескольких из них, также совершали акты, преисполненные огромного значения для Вселенской Церкви, к которым они пришли пророческим путем, то есть посредством частных откровений. Поэтому можно сказать, что учреждение праздника Божественного милосердия оправдывается богословием пророчества, которое находит место в экономии Нового Завета, то есть в правлении Церкви со стороны иерархии. Этот постулат хорошо продемонстрировал иеромонах Жозеф де Сент-Мари в своих размышлениях об акте посвящения в Фатиме, совершенном святым папой Иоанном Павлом II 13 мая 1982 года. Второго февраля 1931 года сестра Фаустина получила первое из многих откровений, касавшихся ее жизненной миссии. Она была призвана стать доверенным лицом, секретарем и посланницей Божественного милосердия ко всему человечеству. Сестра Фаустина Ковальская описала это событие следующим образом: «Вечером, находясь в келье, я увидела Господа Иисуса, одетого в белое. Одна рука его была поднята для благословения, а другая касалась одежды на груди. Из-под складок одежды, образовавшихся на груди, исходили два широких луча. Один красный, а другой бледный. В молчании я пристально смотрела на Господа. Моя душа была наполнена страхом, но также и огромной радостью. Чуть погодя, Иисус сказал мне: «Напиши образ, точно такой, как сейчас видишь, и сделай надпись „Иисус, уповаю на тебя“. Я желаю, чтобы этот образ стал почитаем сначала в вашей часовне, а потом во всем мире. Я обещаю, что та душа, которая будет почитать этот образ, не погибнет. Обещаю ей также уже здесь, на земле, победу над врагами, и особенно в смертный час. Я сам буду охранять ее, как свою славу». Когда я поведала об этом исповеднику, то услышала в ответ, что это касается моей души. Он сказал мне так: «Напиши образ Божий в своей душе». Но, отойдя от исповедальни, я снова услышала эти слова: «Мой образ в твоей душе уже есть. Я желаю, чтобы был праздник милосердия. Я хочу, чтобы образ, который ты напишешь кистью, был торжественно освящен в первое воскресенье после Пасхи. Это воскресенье должно стать праздником милосердия. Я желаю, чтобы священники возвещали о моем великом милосердии к душам грешников. Пусть грешники не боятся приблизиться ко мне. Во мне горит огонь милосердия, и я хочу излить его на души людей». Далее святая Фаустина Ковальская пишет: «Обращаясь ко мне, Иисус посетовал: недоверчивость душ раздирает мое сердце. Еще больше страданий причиняет мне недоверчивость избранных душ. Несмотря на мою неисчерпаемую любовь, они не доверяют мне. Даже смерти моей им было недостаточно. Горе душе, которая их искушает». Когда я поведала об этом матери-настоятельнице, сказав ей о том, что этого требует от меня Бог, она ответила, что Иисус должен дать какой-то более ясный знак. Когда же я попросила Господа Иисуса дать мне какой-то знак для свидетельства того, что Он действительно мой Бог и мой Господь, и что эти требования исходят именно от Него, то услышала внутренний голос: «Я дам узнать об этом твоим настоятельницам с помощью милостей, которые подарю через этот образ». Когда я хотела избежать этих духовных откровений, Бог сказал мне, что в судный день потребует от меня множество душ.
Сестры и братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»